Образование, здравоохранение, экология, экономика, социальная защита. Поговорим о том, что касается каждого из нас, но о чем другие молчат. Выясним, почему накопившиеся проблемы никто не хочет решать. И кто несет за это ответственность. Экспертная оценка и вызов чиновникам. Разговор со славой. На радио «Спутник Кыргызстан».
Здравствуйте все. В эфире Вячеслав Гончаров. И мой гость сегодня – это Кадыров Абдулат Саматович. Доктор медицинских наук, профессор, директор Национального центра фтизиатрии. Правильно я сказал все?
Да.
Абдулат Саматович, значит, смотрите, тема нашего сегодняшнего разговора будет как раз вот использование новых технологий в лечении всевозможных заболеваний. И сузим еще тему именно в туберкулезе. Я вот здесь вот посмотрел статистику, динамику роста туберкулеза, ну, о котором мы вспоминаем только 24 марта, да, в день борьбы с туберкулезом. И вот здесь вот жуткая статистика по заболеваниям. Значит, в начале, это лет 20 назад, она была большая, потом потихонечку начала снижаться. С чем это связано? То есть вот снижение статистики заболеваемости туберкулеза. То ли лечить стало лучше? А может быть, у нас люди стали более такие дисциплинированные? А может быть, еще в чем-то, вернее, не проблема, а причина, почему у нас началась снижаться статистика по туберкулезу?
Так, вы правы, но я должен сказать, что самая высокая заболеваемость у нас, историю борьбы с туберкулезом в Кыргызстане, была после распада Советского Союза. Это... В 2001 году. Да. Вот по данным этого года у нас заболеваемость составила 168 случаев на 100 тысяч населения. 168 случаев на 100 тысяч населения. До распада Советского Союза, вот в 80-х годах, заболеваемость этот, ну, тогда был Советский Союз, тогда у нас в Кыргызстане где-то было 42-44 случаев на 100 тысяч населения.
Это в 5 раз, да?
Да, этот уже 5 раз. Естественно, при такой высокой заболеваемости туберкулезом, естественно, и логично, и была очень высокая смертность от туберкулеза.
Угу.
Если заболеваемость 2001 году 168 случаев на 100 тысяч населения, естественно, смертность тоже была 27 случаев на 100 тысяч населения. А потом в процессе реализации всех противотуберкулезных мероприятий, согласно противотуберкулезных программ, у нас постепенно пошла на снижение.
Вот я вас прерву. А вот пик вот этот в 2001 году, когда очень много заболеваемость, с чем это связано было?
Это связано было с тем, что, во-первых, после распада Советского Союза у нас в Кыргызстане уже был период, когда было очень плохое финансирование системы здравоохранения, в том числе это противотуберкулезные службы. Это раз. Во-вторых, у нас своих противотуберкулезных препаратов не было. У нас не производили в Кыргызстане противотуберкулезные препараты. И при Советском Союзе нас обеспечивали за счет общего бюджета с российскими препаратами.
Угу.
Раз. А потом, после распада Советского Союза, все вот эти противотуберкулезные стационары от Союза остались обычные противотуберкулезные больницы. Они не соответствовали мерам инфекционного контроля.
То есть все рассыпалось, да?
У нас не соблюдались те меры инфекционного контроля. Уже стационары стали источником распространения.
Что это такое?
Потому что если не соблюдаются меры инфекционного контроля, уже, тогда вот сейчас, например, этот туберкулез делится на чувствительный, на лекарственно-устойчивый туберкулез. В свою очередь, лекарственно-устойчивый туберкулез делится на 100 чувств одному препарату, двум препаратам, так называемые это мультирезистенты, тогда нескольким препаратам, широкий лекарственный устойчивость, тотальный лекарственный устойчивость. Вот до 2001 года все больные лежали в одном отделении, тогда появились единичные понятия о лекарственно устойчивых формах туберкулеза. Нет, нет. Ну, лаборатория тоже не такая была, как в данное время.
Угу.
Ну, лаборатория, естественно, была слабая. И вот эту устойчивую форму, ну, были единичные, но диагностика лекарственно устойчивых форм туберкулеза тогда была очень плохая. Вот сейчас все мы пользуем для диагностики молекулярных генетических методов диагностики. Тогда этих же методов еще не было. Мы или смотрели мокроту микроскопом, если нашли там микобактерии туберкулеза, мы писали, что микроскопия положительная. Или мы патологического материала, или, то есть, это вернее, мокроту отдавали в лаборатории, там на посев, на специальных питательных средах. Ну, где-то через 2-3 месяца мы получали этот результат. Видите, ушло время на диагностику, ну, 2-3 месяца. Вот сейчас у нас это в стране имеется этот, уже ну, с 2012 года, вот это молекулярно-генетический метод диагностики новый. Они в течение 2 часов определяют наличие ДНК микобактерии туберкулеза с определением чувствительности одному ведущему противотуберкулезному препарату рифампицину через в течение 2 часов. А раньше этот результат лабораторного исследования мы ждали 2-3 месяца. Видите, сейчас туберкулез, то есть этот, на одном месте не стоит. С каждым годом уже разрабатываются новые лекарственные препараты, новые методы диагностики, новые режимы лечения. Потому что вот мы должны вот это наш разговор начать с того, что в 2023 году Всемирной организацией здравоохранения был принят новый план, новый, очень амбициозный стратегический план. Она рассчитана с 23 по 30 годы. Согласно этому плану, Всемирная организация здравоохранения хочет покончить эпидемией уже к 30 году.
То есть вообще? То есть...
Да. Что такое, как, вот, что такое эпидемия? Эпидемия считается тогда, когда показатели заболеваемости будут 50 случаев на 100 тысяч населения, выше 50 случаев на 100 тысяч населения, это уже считается эпидемией. Вот Кыргызстан в данное время, при наличии вот таких новых, современных методов диагностики туберкулеза, мы сейчас находимся в условиях эпидемии. Потому что, согласно данным 2022 года, у нас заболеваемость составляет 60 случаев на 100 тысяч населения.
То есть все равно не приблизились.
Мы уже в состоянии, Кыргызстан находится эпидемии по туберкулезу.
Ну вот смотрите, вы говорите, появились новые случаи, случаи как выявления, методы, новые методы лечения и так далее. И так далее. Многое, что новое появилось. Да. Но, насколько я понимаю, у населения страх... И все остальное остался еще в 2001 году, да? Или нет? Или тоже начало меняться?
Знаете, это самое. Страх у населения есть, потому что очень хорошо у нас в среднеазиатских странах развита стигма дискриминации.
Угу.
Самое главное, вот мы, когда вступаем это по телевидению, по радио, мы всегда говорим, если больной лечится согласно рекомендации врача, от туберкулеза, даже от чувствительного, даже от лекарственно устойчивого туберкулеза, можно 100% вылечиться. Но жизнь, оказывается, диктует это по-своему. Вот до прошлого года эффективность лечения больных лекарственно-чувствительной формой туберкулеза согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения должна была не ниже 85%.
Угу.
Это говорит о том, что от 100 больных туберкулезом 85 больных
должны вылечиться.
Угу. Остается 15%. Это что за больные? Этот иногда больные уже обращаются за медицинской помощью уже запущенным формам туберкулеза. Например, это туберкулезный менингит, фиброзный каверноза, туберкулез, диссеминированный туберкулез, двусторонний процесс. Часто вот таких
полный случаев... Полный букет, да?
Да. Исход заканчивается этот смертельным случаем. Некоторые больные... Вот поступает этот стационар больной или этот медицинский работник, этот врач обращается, с температурой, интоксикацией. Вот когда им назначаешь это лечение, уже через месяц у нас длительность лечения чувствительного туберкулеза где-то 6-8
месяцев.
Через месяц больному уже хорошо, температура нормализуется, кашель уже прекращается. Он уже набирает этот вес, себя чувствует хорошо. А потом он начинает. Если у него нет достаточной информации о туберкулезе, говорит, а что говорит это самое?
Хватит уже мне лекарства пить.
Я себя чувствую хорошо, и некоторые это бросают лечение. Видите? Прерывает. Одной из причин сейчас для всего мира самым проблемным вопросом является лекарственно-устойчивый туберкулез. Вот один из путей перехода чувствительного туберкулеза и лекарственно-устойчивого туберкулеза – вот это перерывы.
Прекращение лечения. Да?
Вот это. И вот эта микобактерия туберкулеза, которая это вызывает этот туберкулез, они быстро адаптируются этим противотуберкулезным препаратом, и все, и переходят.
Уже лекарственно-устойчивую.
Устойчивую форму. Видите этот?
Угу.
А другой основной причиной роста лекарственно-устойчивого туберкулеза, то, что я вам говорил, несоблюдение меры инфекционного контроля. Видите? Потому что на сегодняшний день у нас остались по стране 15 противотуберкулезных больниц. Из них, недавно открыли городскую противотуберкулезную больницу.
Вниз по Советской.
Да, которую построили немцы за счет немецкого банка развития. Вот это единственная больница, 100% соответствует международным стандартам.
Ух ты.
Это единственное. Это немцы построили.
Угу.
Это единственное. И у нас вовлечено в борьбе с туберкулезом по стране 92 лаборатории. Вот это референс-лаборатория, которая находится в Национальном центре фтизиатрии. Она была построена в 2013 году, и в 2013 году сдана в эксплуатацию. Это единственная лаборатория, которая соответствует этим международным стандартам. Остальные больницы все нам достались от Советского Союза. Тогда совсем были это другие требования.
Больница, а мы будем их переделывать или нет?
Да, это очень хороший вопрос. Вот сейчас, в связи с тем, что мы, когда начали наш разговор, с каждым годом уже уменьшается заболеваемость.
Угу.
И теперь у нас есть план оптимизации системы оказания противотуберкулезной помощи. Теперь вот потихоньку будем это закрывать. Больницы, будем создавать условия для больных. Одному больному туберкулезом нужна площадь не менее 9
квадратных
метров. Для детей 7 квадратных метров. Сейчас к этому и мы идем. У нас, когда я помню, в 2013 году по всей стране было 26 больниц. С коечным фондом более 3,5 тысяч. А потом, в 17-м году мы при технической поддержке проекта ЮСАИД разработали
программу.
Дорожную карту по оптимизации системы оказания противотуберкулеза.
А вот больница, она перестала быть противотуберкулезной больницей. Ее сносят или что с ней делают?
Нет, это, ну, там это как решает. Это мы же это сдаем, потому что после соответствующей обработки, там это согласно Санпину, можно их это использовать.
Mm.
Ну, после обязательно, когда раньше совсем были это другие требования. Раньше вот где находились больные с туберкулезом, был совсем другие санитарные нормы. Там запретили использовать. Вот сейчас, ну, сейчас это я же говорю, сейчас совсем другие времена, есть хорошие дезинфицирующие средства.
Все убивают, да?
Да, убивают это самое, а потом можно это использовать для...
Для чего другого?
Нужды системы здравоохранения.
Абдулла Саматович, вот мы с вами, так получилось, были недавно на юге.
Угу.
А, насколько я понимаю, вы решили посмотреть, как обстоят дела с противотуберкулезной работой в регионах. Что вас удивило? Что вам понравилось, что нет? Расскажите, пожалуйста.
Знаете, когда мы начали реформу согласно дорожной карте по оптимизации системы оказания противотуберкулеза, многие руководители, и в том числе областных центров борьбы с туберкулезом, они вот этот не понимали сущности реформы.
Зачем это, да?
Да, зачем? Многие были против того, что это сократит
коечный фонд.
Коечный фонд или закрыт больницы. И даже они доносили информацию правительству, депутатам. Вот у нас эта ситуация по туберкулезу очень сложная, а эти хотят там этот закрыть и сокращать количество коек. Потому что это было требование времени. Вот я вам же говорил, по сравнению, когда перед тем, как мы разработали вот эту дорожную карту по оптимизации системы оказания, мы же проводили этот анализ. Вообще, оказывается, вот начиная с 2001 года, когда было самое высокое
пик заболеваемости.
У нас, оказывается, сократилась заболеваемость 3 раза, а количество коек, количество больниц противотуберкулеза остались без изменений. Когда мы проехали этот по всем противотуберкулезным больницам, там где-то на 50% пустовали противотуберкулезные койки. Раньше же как было? До 2015 года оплачивали же бюджет по количеству противотуберкулезных коек.
А,
это руководители по койкам. Они были не заинтересованы на
сокращение.
А потом, в 2013 году, мы начали этот разработать совместно с ФОМСом и при технической поддержке ЮСАИД новые методы оплат. А потом внедрили в стационарах за пролеченный случай. Сколько пролечили? И пошло это самое оплата за пролеченный случай. Вот тогда, тогда наши многие руководители это поняли. Оказывается, держать лишний коек, а потом в некоторых больницах они были этот, в финансовом риске, заработанные деньги им не хватило даже на заработную плату. Не только на содержание больницы. И видите, вот теперь, когда я, тем более, мне же сняли с должности директора Национального центра фтизиатрии в 2019 году, а потом... Через 3 года мне
вернули.
Вернули, заново назначили. Я был удивлен, что многие руководители уже суть, то, что мы начали реформу противотуберкулезной службы, они уже поняли. Но суть реформы заключалась в том, что в стационарах, ну ладно, хорошо, лечили больных. Согласно клиническому руководству. У нас была проблема на уровне это первичного звена здравоохранения.
Угу.
Потому что 2004 года все топ-кабинеты же мы отдавали это первичкой.
Так, да.
Они там сидели.
Угу.
И вот это выявляем. Почему мы отдавали этот топ-кабинет? Потому что характерных именно конкретно для туберкулеза симптомов нету.
Угу.
Часто туберкулез этот протекает под маской других заболеваний. Вот у нас. Я вам сейчас этот буду перечислять, какие это характерные симптомы. Это кашель.
Угу.
Раньше мы считали это более 2 недель. А сейчас всех кашляющих мы подозреваем на туберкулез.
Сразу давайте проверим.
Так. И повышение температуры. При классическом течении туберкулеза раньше у нас температура при туберкулезе доходила до 37-37,5, угу. так называемый этот субфибрильный. А сейчас это произошло патоморфоз самого туберкулеза. Сейчас, если у больного туберкулез, температуру могут доходить до 40 градусов. Естественно, идет интоксикация, похудание, угу. там потери веса, ночная потливость. Ну, эти же симптомы, и это характерно при...
Куче других болячек.
При гриппе и других, это самое, вирусных инфекциях, при пневмонии, при обострении бронхитов, хронической пневмонии и так далее. Видите, это самое? Угу. Вот поэтому мы потихоньку начали эту реформу. Отдали фтизиатру. Потому что вот все больные вот такими симптомами, они в первую очередь обращаются к семейным врачам.
Угу.
И именно мы поэтому вот этот тубкабинет отдали первичке, что первичка. Это самое. Они там это занимались этот выявлением.
Угу.
Ну, вот это вот такой подход. Это уже согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Это по всему миру этот подход внедрен. Потому что все болеют. Вы соглашаетесь со мной? Когда у человека какие-то симптомы, они же в первую очередь образуются.
Да, к терапевту бегут.
Надо вот таких больных, надо и сразу. Мы сейчас это проводим, ну, такие информационные работы, чтобы повысит настороженность от врачей первичного звена здравоохранения в отношении туберкулеза. Вот если придет вот такими симптомами, они в первую очередь
к фтизиатру,
должны,
да?
отправить не фтизиатра, мокроту. На, видите, если находят мокроту, микобактерии, то уже все, тогда его отправляют фтизиатру. Фтизиатр уже конкретно принимает решение. Или его лечит это в амбулаторных условиях, или лечит...
Дома.
Это в стационарах.
А, или стационар, или дома.
В зависимости от тяжести процесса.
А вот смотрите, я еще знаю, что вы встречались с руководством области. Сейчас поясню, почему я этот вопрос задаю. На одной из конференций вы сказали, что здравоохранение – дело общественное.
Да.
Если этим будет заниматься только врач, вряд ли мы что, когда до конца вылечим. То есть, все должны вовлекаться. И государственные органы, государственные власти, и ОМСУ, и все остальные. И вот произошла небольшая встреча. По результатам этой встречи и в области, как вы считаете, начали ли люди потихонечку разворачиваться и помогать здравоохранению? Или пока рано об этом говорить?
Да, вы правы. Туберкулез, во-первых, это инфекционное заболевание. Но, с другой стороны, это социальная болезнь. Раньше и всегда говорили, туберкулез – это болезнь бедных. Потому что туберкулезом... Вот давайте начинаем с этого. Кто болеет туберкулезом? В основном те, у которых снижена иммунная система.
Угу.
Вот из 100 людей, зараженных микобактериями туберкулеза, болеет или 5, или 7 человек. В остальных случаях, это 97-95% случаев, организм сам борется с этой инфекцией. И, ну, потому что в организме любого, и у вас, и у меня, есть иммунные клетки, иммунная система.
Угу.
Вот это сама иммунная система, это уже все. С этой инфекцией они...
Сама справляется.
Сама справляется. Вот у кого иммунная система снижена, вот... У них развивается туберкулез. Потому что иммунная система слабая, и поэтому она не справляется с этой инфекцией.
Угу.
Поэтому вот считается, что туберкулез считался это болезнь бедных, болезнь этот,
маргинальных слоев, да.
Уязвимых слоев населения и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому с этой точки зрения нужна поддержка. Но с другой стороны, я же говорю это самое, очень развита стигма дискриминации. Любому человеку, если он заболел туберкулезом, ему нужна и психологическая поддержка, и социальная поддержка. Если у вас там дети сидят без хлеба, без ничего, голодные,
угу.
Если человек болен туберкулезом, он же все равно, он же не будет это лечиться, он же пойдет этот на работу и будет это самое зарабатывать деньги, что дети были сыты и дети были этот одеты. Видите, это самое. Поэтому больным туберкулезом нужна поддержка, социальная поддержка со стороны местного айлюкмету, со стороны правительства. Вот они вот зимой, если холодно, что это айлюкмету больным туберкулезом, что если вот нуждается в социальной поддержке, что оказали этот и продуктами питания, и этот углем, или жильем, и так далее, и так далее. А еще с другой стороны, часто вот такие больные и нуждаются и психологической поддержки. Ну, психологическая поддержка оказывает это самый медик. Но я тогда, когда вы были на встрече, я говорю, одними силами фтизиатров, ну, это уже более узкий круг.
Угу.
Вообще, одним силами этот медиков этот, ну, бороться с туберкулезом невозможно. Нам нужна эта поддержка со стороны госадминистрации, со стороны этот айлюкмету и со стороны сотрудников организации гражданского общества и так далее, и так далее. Но в последнее время и часто стали болеть и туберкулезом, и богатые слои населения. Вот почему? Потому что вот они часто во многих местах бывают и с больными туберкулезом. Вот в ночной клуб, в ресторанах, ну, где-то вот тусуется. Ну, кто знает, что у тебя там рядом сидит этот туберкулез. И болеет, и богатые тоже плачут, и богатые тоже болеют.
Вот про администрацию я даже слышал сейчас, многие на районном уровне, на уровне АИЛа кому-то даже стали включать в бюджет поддержку там и углем помочь, и еще там что-то такое.
И продукты питания. Вот сейчас это в Джалабаде, видите, они нашли деньги на строительство новое против туберкулезной больницы.
Сами?
Да, сами нашли. За счет государственного бюджета. И вот сейчас строится.
Молодцы, молодцы.
Да. Вот так вот. Вот мы как раз, когда мы с вами были этот, у полномоченного представителя президента по Джалабадской области, ну, по-другому еще называется этот губернатор, он же говорил, что всячески будете поддерживать, что этот строительство вот в конце этого года закончилось. И это, потому что в Джалабаде областной центр борьбы с туберкулезом, самая старая больница. Она по всем параметрам, но требованиям инфекционного контроля не соответствует.
Вот смотрите, я перейду, а то мы немножко углубились просто про Джалабад.
Да.
А я слышал, что в своей работе вы начали использовать оборудование с искусственным интеллектом. Это правда?
Да. Вот сейчас, когда вот последние годы стали, ну, этот люди уже разработали рентген-аппарат искусственным интеллектом.
У нас он есть.
И скоро будет.
Зачем это нужно?
Это нужно для того, что раньше как? Ну, рентген сделали.
Угу.
И потом врачи искали это характерных это самое изменение со стороны легких, других органов для туберкулеза. А этот аппарат искусственным интеллектом, он программным обеспечением в отношении туберкулеза. Я вот такого рентген-аппарата видел в прошлом году в Грузии. Если сделает рентген-снимок, если там активный туберкулез, участок легкого окрашивается на красный цвет. Сам рентгенаппарат ставит этот вид диагноз. И, пожалуйста, у нас иногда бывают очень трудные моменты, когда после излечения туберкулеза часто у многих больных этот остаются малые, большие остаточные изменения перенесенного туберкулеза. Иногда вот человек этот с таким процессом приходит, он кашляет, температуру. Говорит, доктор, пожалуйста, у меня не рецидив туберкулеза. Вот мы делаем анализы, мучаемся. Вот в таких случаях, если вот появится, мы уже заказали 13 вот таких рентгенаппаратов искусственным интеллектом. Сделали рентген, все, говорит, а у этого больного уже обострение туберкулезного процесса. Видите? Или для это облегчает этот значительный этот труд врача.
А врачи наши готовы контактировать с искусственным интеллектом?
Конечно, вот. Конечно. Это, даже это мы заказали 13 вот таких рентгенаппаратов, портативных рентгенаппаратов. Их можно возить на машине или в рюкзаке.
А, даже и, так?
Да. Так, мы 13 заказали для 7 для 7 регионов, 2 еще для города Ош и Бишкек, еще ГИСИН и один рентгенаппарат для Национального центра фтизиатрии.
Ну, дорогая машина?
Первоначальная цена была где-то около 47 тысяч долларов.
Ну, не слабо.
А потом, мы же попросили, что вот нам купили передвижной рентгенаппарат искусственным интеллектом, то есть на машине.
Угу.
Что было легче поехать это по регионам. Вы же знаете, у нас все населенные пункты во всех регионах разбросанные.
Угу.
Но вот такие рентгенаппараты передвижные с искусственным интеллектом где-то обходятся около 100 тысяч долларов. Мы вот 13 заказали это за счет денег глобального фонда. Вот когда мы обсуждали новый план Всемирной организации здравоохранения, там есть один раздел, что провести активный скрининг среди населения с использованием цифровых рентгенаппаратов искусственным интеллектом, для того, чтобы это самое активно выявлять туберкулез и среди населения, и среди лиц группы риск. Они рекомендуют Всемирную организацию.
Вот смотрите, допустим, организация рекомендовала. Вы тоже собрались это все покупать. Но, я так понимаю, это деньги доноров, это не деньги государства. А у доноров может быть другое видение, куда потратить эти деньги. Вы говорите, я хочу аппарат. Они говорят, нет, не будешь аппарат покупать, будешь покупать, ну, условно говоря, там другие какие-то вещи. Что в этом случае происходит?
Слава, когда донор выделяет деньги, программа определяет, в первую очередь эти деньги мы должны перенаправить по приоритетным направлениям. Для страны приоритет за счет донорских денег – это закуп противотуберкулезных препаратов. Раз.
Угу.
Второй приоритет – это диагностика. Это реактивы, реагенты. Третий раз ВОЗ рекомендует использовать вот таких цифровых рентгенаппаратов искусственных. Мы заказали это. Дальше мы за счет денег донорских организаций, вот, ну, в частности, глобального фонда, хотим оплачивать мотивационную поддержку больным лекарственно-устойчивым формам туберкулеза, потому что больные чувствительные формы туберкулеза, они же лечатся не очень-то длительно, а лекарственно-устойчивым некоторые больные лечатся год, полтора, два года. Что им была какая-то мотивационная поддержка. А потом я поднял вопрос по поводу... Вы же знаете, после 2019 года, когда было в 2020 году эта пандемия COVID-19, у нас и по всему миру упала выявляемость туберкулеза на 25%, у нас-то на 32%. Вот когда мы с вами были на координационном совете в Джалалабаде, Значит, был же разговор, что за выявленные случаи туберкулеза, что это тоже какая-то была финансовая мотивация, мы выделили определенную сумму денег. Я вот попытался это насчет нового гранта от, за выявленные случаи по 20, даже по 50 долларов за выявленные случаи. Это же будет этот интерес.
Угу.
Правильно?
Правильно.
Это мотивация. А потом мы думали, всем выявленным случаям или бактериологически подтвержденных. У нас же бывает, там это клинически мы ставим туберкулез без подтверждения. А потом для нас сейчас данный момент это приоритет подтвержденный случай туберкулеза. Поэтому я попросил, у нас в прошлом году всего было выявлено 4038 случаев туберкулеза. Из них 2685 это БАК подтвержденный. Я предлагал, давайте будем оплачивать тем больным, у кого уже туберкулез подтвержден бактериологически.
А если доноры не согласятся?
Нет,
вот,
они,
мало ли что
они
вы нафантазируете.
Это, согласны, но вот сейчас идет этот как раз...
Спор.
Нет, не только спор. Внесение изменений в закон об общественном здравоохранении. Там и сидит компонент туберкулеза. Мы хотим
туда внести это все.
За счет денег доноров, если решим вопрос, решим. Если, ну, донора сегодня есть, завтра же не будет. Поэтому мы хотим этот внедрить два момента в этот закон. За выявленные случаи, вот на период эпидемии, то, что Кыргызстан сейчас находится, что за выявленные случаи за счет государственного бюджета дали хотя бы 1000 сомов за бактериологических случаев. Если мы посчитали, сколько нужно денег, оказывается, всего лишь это за 2686 случаев этот 2 миллиона 800. Ну, это же небольшие деньги.
Да,
зато
бюджет.
Будет этот мотивационная эта поддержка для врачей. А и теперь у нас еще есть одна проблема. Обычно вот этот, у кого подозрение на туберкулез, не везде же они проходят бесплатные обследования.
Так, да.
Вот я хочу внести это предложение. Лицам с подозрением на туберкулез тоже это прошли этот бесплатный.
Бесплатно. Я думаю, это вот, очень хорошо
вот
будет.
На это, кажется, нужно где-то 18 миллионов сомов. Потому что я же, вот мы же посчитали, у нас есть свои этот расчеты. Для того, чтобы найти одного больного активным туберкулезом, оказывается, нужно обследовать 10 лиц с подозрением на туберкулез.
Угу.
И вот это 4000 умножили на 10, это 40 тысяч. У нас это количество больных с подозрением на туберкулез в стране. И где-то мы посчитали, нам, оказывается, нужно на этот, что 40 тысяч больных с подозрением на туберкулез бесплатно обследовать, нужно, оказывается, где-то 18 тысяч. 18 миллионов – это сумма. Ну, это тоже 18 миллионов для страны – это не очень-то большая деньги.
А вот смотрите, а мы не можем ли сами научиться выпускать противотуберкулезные препараты?
Нет, это очень...
Ну, почему? Мы же не самый отсталый народ.
Нет, этот процесс очень длительный. С первого, что вот препарат получил разрешение к использованию, он проходит три фазы клинического испытания.
Угу.
Первая фаза. Это пробирка, как выращивает микобактерия туберкулеза, туда добавляет препарат и определяет эффективность этого. А потом проводит это заражение животных, а потом им вводят в организм этот препарат и определяет эффективность этого препарата. А потом уже в третьей стадии клинического испытания уже до этого для того, чтобы определить эффективную дозу, проводит клинические испытания на здоровых людей. А потом проводит это для изучения. эффективности, безопасности, переносимости этого препарата уже на больных от этого туберкулеза. Это очень длительный, сложный этот процесс.
Хорошо, а сможем ли мы вообще отказаться от доноров в каком-то... Вот если, например, завтра возьмут, они уйдут, скажут, все, не хотим мы вам ничего.
Например, этот, на 3 года глобальный фонд нам выделяет около 10 миллионов долларов. Вот когда обсуждался этот вопрос на заседании Жогорку Кеңеши, мы сказали, если дополнительно ежегодно будет этот выделяться за счет бюджета 300 миллионов долларов, мы можем этот отказаться.
300 миллионов сомов.
300 миллионов сомов.
Угу.
Потому что ежегодно от глобального фонда мы на наши нужды получаем 3 миллиона долларов.
Угу.
Если перевести на сому, 3 миллиона, это 300 миллионов сомов.
И что депутаты ответили?
Ну, сказали, пока давайте не будем этот, отказаться от денег глобального фонда, но все равно придет время, мы все равно этот откажем.
Итак, Абдулла Саматович, я... Очень надеюсь, что это наша не последняя встреча, что мы еще встретимся и поговорим о туберкулезе. О чем в следующий раз мы с вами поговорим?
Пожалуйста, о современных методах диагностики туберкулеза, о современных методах лечения туберкулеза. Раньше, например, это, ну ладно, чувствительный туберкулез мы лечили 6-8 месяцев. А лекарственно-устойчивого туберкулеза 2-3 года мы сейчас раньше лечили. А сейчас были разработаны новые инновационные режимы, можно лечить лекарственно-устойчивого туберкулеза в течение 6 или 9 месяцев. Если раньше мы лечили 2-3 года, 10-15 таблеток, если ежегодно приняли больные, а сейчас это 3 препарата в течение 6 месяцев. Давайте об этих новых методах, о новых методах диагностики туберкулеза поговорим.
Отлично, отлично. Напомню, что в гостях у меня сегодня был Кадыров Абдулла Саматович, доктор медицинских наук, профессор и директор Национального центра фтизиатрии. До свидания.
До свидания.
Разговор со славой.